Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сочи. Все ли доживут до Олимпийского рая? Волгоград. Нужен ли нам чемпионат мира по футболу? Челябинск. Кто трясет город? Кызыл. Национальные особенности борьбы с коррупцией. Завершится первая часть программы, как всегда, обзором нестоличной прессы. Мы начинаем. Президент Медведев в своем телевизионном интервью сказал: «Власть должна слышать, что говорят граждане». Золотые слова. Она должна, но не слышит. Именно об этом говорили участники митинга в Сочи, рассказывает Геннадий Шлях.
Жители американской низменности вышли на митинг. Строительство Олимпийского парка к зимним играм 2014 года в непосредственной близости от жилых домов приносит массу бытовых неудобств местным жителям.
Олимпиаду строить надо. Мы все рады, что она строится. Но не нужно нам рассказывать и показывать те фильмы, как будет в 2014 году. Мы живем реальной жизнью.
Реальная жизнь – это строительные работы в три смены, круглосуточный поток грузовых машин, растворобетонный узел и завод по производству бетона и асфальта в 30 метрах от жилых домов и два товарных двора, на которых из железнодорожных вагонов выгружают сыпучие строительные материалы для олимпийских строек. Местное население жалуется на шум и на плохое самочувствие. Об этом говорит Жанна Матушкина.
Они ночью, 2-3 часа выйдете, хорошую лунную ночь, и сами увидите, какое облако белое находится над этим комбинатом и плывет в сторону совхоза. Цемент, он весь на растениях, на листьях, курмы, которая росла. Почему в совхозе в этом году не было урожая? Ни на хурму, ни на другие растения погибли, да потому что эти выбросы.
К систематическому отключению электричества бывает, что на несколько дней люди уже привыкли, а вот бытовая техника из-за скачков напряжения в сети горит. На отдельных улицах, как говорят америтинцы, нет освещения. Ходить в темное время суток люди опасаются. На Олимпийской стройке сегодня работает около 37 тысяч рабочих со всех концов России и стран ближнего зарубежья. Люди разные, всякое бывает, а участковых милиционеров 2 или 3 человека на весь район. О том, что на территории Меретинской низменности, там, где когда-то приземлялись перелетные птицы и обитала редкая и краснокнижная флора и фауна, из 22 памятников природы сохранилось всего лишь 2, вспоминают сегодня только независимые экологи. Алла Юсупова является членом Русского географического общества.
В данный момент памятники природы, наверное, мало кого интересуют. И многие могут сказать, что люди в первую очередь нуждаются в защите. Но я как эколог, я хочу сказать, что все взаимосвязано. Любое здание можно построить за год, за полтора. А вы попробуйте вырастить вот такое дерево. На данный момент в городе Сочи погибло столько много крупномерных деревьев, что даже, наверное, и не счесть. И мы всегда только слышим с администрации заверения, что мы посадим деревья, все будет хорошо, не волнуйтесь, не бойтесь, все будет хорошо. Но когда эти деревья вырастут и станут такими, ведь сюда приезжают люди смотреть в первую очередь на природу, на деревья, а не на какие-то там изыски архитектуры.
Возмущение меретинцев вызвали попытки местной администрации использовать некогда самый чистый в районе пляж для строительства отелей. Уже сегодня там, где летом загорали отдыхающие, работает техника. Кто и что строит, люди не знают, говорит один из организаторов митинга Валерий Сучков.
Все делается, как всегда, у нас в темную. Документы не публикуются, с людьми никто не разговаривает. Люди, которые здесь живут, совершенно не понимают, что происходит. Допустим, самый простой вопрос: что будет с поселком ближайшим, который прилегает к основной олимпийской деревне? Ответа нет. Пляж, оказывается, переводят в зону самой высотной застройки. Лишают жителей Эмеретинки самого основного, чем они кормятся, что называется. Это пляжный сервис, это пляжное обслуживание, пляжный бизнес. Все становится под вопросом. Программа занятости людей, программа развития поселка. Ничего нет. И такое впечатление складывается, что экономят как раз на людях. На всем остальном не экономят.
Свои проблемы меретинцы, как могут, пытаются донести до местной краснодарской краевой власти. Обращаются к президенту, пишут в Международный олимпийский комитет. Один из организаторов митинга, председатель Совета общественного самоуправления Наталья Калиновская, часть этой переписки вывесила на всеобщее обозрение участников митинга.
Последний митинг был дорожным, назад ничего не изменилось по поводу наших требований.
В митинге, прошедшем в Америкинской низменности, приняло участие не более 100 человек. Год назад собиралось на порядок больше. С тех пор проблем не стало меньше, а вот желающих отстаивать свои права в публичных акциях протеста, судя по количеству участников прошедшего митинга, значительно убавилось. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Чемпионат мира по футболу в России – это, конечно, большая радость для российского бизнеса и госчиновников. Рады ли этому рядовые граждане? Спросила жителей Волгограда Оксана Загребнина.
Волгоград вошел в список городов, где планируется проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ожидается, что в городе-герое состоятся матчи группового турнира 1/8 финала чемпионата мира. Футбольные фанаты с восторгом восприняли это известие. Тем более, что игра волгоградского футбольного клуба «Ротор» в последние годы приносит поклонникам больше разочарований, нежели радостных моментов. Сейчас команда играет во втором дивизионе. А в 80-е и 90-е годы «Ротор» играл в премьер-лиге, высшей лиге, занимал призовые места на чемпионатах России. В разные годы за Волгоград футбольный клуб выступали Евгений Алдонин, Валерий Есипов, Роман Павлюченко и другие известные футболисты. Словом, как считает пресс-атташе футбольного клуба «Ротор» и спортивный комментатор Глеб Урьев, право принимать чемпионат мира Волгоград заслужил.
Мы очень рады, чемпионат наконец приходит в Россию, приходит в Волгоград, потому что никто не будет спорить, что Волгоград является одним из самых футбольных городов России. Уже существует проект, макет красавца стадиона, который, по идее, должен появиться на месте старого центрального стадиона. Его вместимость 45 тысяч мест. Если все это возникнет на берегу Волги, это будет не только важным спортивным сооружением в Волгограде, но и прекрасным таким архитектурным дополнением.
Однако не все разделяют восторг футбольных фанатов. Ведь только на строительство стадиона, по примерным подсчетам, нужно порядка 300 миллионов долларов. Говорит сопредседатель Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Куприков.
Я без особого восторга воспринял это все. Уж слишком много гигантских строек у нас планируется в ближайшие 5-8 лет. В 2014 году, как известно, мы проводим Сочинскую Олимпиаду, проводим Универсиаду в Казани. Мы ведем подготовку к саммиту АТЭС на острове Русской на Дальнем Востоке. Все это измеряется миллиардами долларов. Но при этом абсолютно не строится ни новых школ, ни больниц, ни дорог. А с учетом того, что правительство увеличивает налоговую нагрузку на бизнес с 1 января, это говорит об одном, что в государстве денег нет.
Возводить к чемпионату мира по футболу в Волгограде придется не только стадион. Необходимы также и современные гостиницы на 6 тысяч номеров, причем 1500 из них должны быть уровня 5 звезд. Но, как считает Андрей Куприков, эти объекты после футбольного праздника будут никому не нужны.
Построить гостиницу, которая будет забита 2 недели, допустим, кажется сомнительным вообще мероприятием, потому что вообще срок окупаемости гостиниц 8-10 лет. Никто ради 2 недель не будет вкладывать свои деньги с очень туманной перспективой их вернуть. Потом, команда «Ротор» вылетела из первой лиги, играет во второй. Кому нужен будет там, допустим, 30-ти или 50-тысячный стадион? Кого он будет собирать, на какие матчи? Он сам по себе, его содержание очень недешевое. Значит, это ляжет на бюджет.
Говорит Глеб Урьев.
Абсолютно с этим не согласен. В Волгограде худо-бедно появляются какие-то новые спортивные сооружения, реконструируются старые, и там всегда полный аншлаг.
Появлению нового стадиона на месте центрального, конечно, будут рады игроки «Ротора», ведь это их тренировочная база. И президент клуба, а также владелец стадиона Олег Михеев, ныне депутат Госдумы от «Справедливой России». Ведь это принесет ему немалые дивиденды. Сейчас рассматриваются варианты от аренды до покупки у него стадиона – или даже создание государственно-частного партнерства. А вот что думают о предстоящем чемпионате мира волгоградцы.
Я лично за такую инициативу нашей страны. Говорят, что много денег будет потрачено, что лучше бы построили больницу, школы, детсады. Страна этих денег бы не увидела. Эти деньги возьмутся из бюджета какого-нибудь второго черного, который прокручивается в банках. Но у нас появится плюс. Появятся, надеюсь, дороги местами у нас.
Чемпионат мира нам в Волгограде не нужен, потому что слишком большие деньги нужны на строительство, а наша страна не так богата, много проблем.
Да, приятно. Но как только подумаешь о том, как это все будет жить, воплощаться, просто становится дыбом. Построить стадион танцующий, как наш мост. Построить плавающие по грунту дороги. Город будет забит машинами во время проведения футбольных матчей. Местные волгоградские болельщики на стадион попадут вряд ли. Ну и воровство. Это прям бальзам на сердце чиновника.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Челябинские власти угрожают судом Министерству обороны. Горожане уже четвертый месяц жалуются на подземные толчки, сотрясающие их дома. На днях были опубликованы результаты сейсмологической экспертизы, подтверждающие, что землетрясение провоцирует взрывы на полигоне. Военные, между тем, свою вину отрицают. С подробностями Александр Валеев.
Челябинск по-прежнему трясет. Жители высотных домов нескольких районов города вот уже четвертый месяц почти ежедневно ощущают сильные толчки, из-за которых вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Люди звонят в службу спасения, организовавшись в группу, обращаются к властям, пишут президенту, звонят на прямую линию премьер-министру. Рассказывает Андрей Ботов, один из активных участников инициативной группы, расследующий причины землетрясений.
Первый толчок, по моей вот собственной статистике, ощутили 2 сентября. И с тех пор, как бы, вот статистика ведется, толчки усиливаются с каждым разом, то есть это уже и по информации МЧС, звонков стало у них больше, и по моей собственной информации в группе прибавляются людей. Толчки усиливаются, толчки повторяются 3 раза в день примерно.
В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявил результаты экспертизы, которую в течение месяца проводили сейсмологи из Екатеринбурга. У специалистов нет сомнений в том, что Челябинск и другие города области сотрясает из-за ликвидации боеприпасов на Чебаркульском полигоне. Говорит Аркадий Овчаренко, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук.
Звуковая волна, она оказывает основное негативное действие на здание сооружения в городе. Данными сети GPS-мониторинга, таких вот антенн, колебания зданий на уровне 5-6 этажа могут достигать и 8 мм, в отдельных случаях до 15 мм. И вот такие колебания, они должны ощущаться людьми, как качание зданий. Многочисленное воздействие таких звуковых волн на здание может вызвать отдельные слабые нарушения. Такие нарушения нами тоже были обнаружены. Это разгерметизация межпанельных слоев и отдельные трещины в панели.
Впрочем, уже месяц назад большинству челябинцев тот факт, что дома трясет из-за взрывов на полигоне, казался вполне очевидным. Однако сами военные все отрицали. В середине ноября в Челябинск прилетел замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На Чебаркульском полигоне было произведено несколько взрывов, но в областном центре они отозвались очень слабо. Вот что сказал тогда журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполковник Сергей Смирнов.
Мы не виноваты. Разбирайтесь, мы не виноваты. Мы привезли веские аргументы. Был замминистра обороны. Мы подорвали гораздо больше боеприпасов в тот день, в его приезд. Не как говорят там на интернет-сайтах, там меньше, там специально показательно, а именно больше, гораздо больше. Везде были установлены сейсмодатчики. Ни одни сейсмодатчики ничего не зафиксировали.
На днях появились сообщения об ощутимых подземных толчках от жителей Миаса, города, который находится неподалеку от Чебаркуля. Губернатор Михаил Юрьевич оповестил всех о результатах экспертизы в своем твиттере, добавив, что область собирается подавать в суд на Министерство обороны. По словам заместителя главы администрации Челябинска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Егора Ковальчука, неизбежно встает вопрос о возмещении ущерба конкретным пострадавшим. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и администрация намерена помочь горожанам добиться справедливости.
Администрация города Челябинска выйдет с инициативой о проведении рабочих встреч с представителями Министерства обороны, которые ответственны за вот эти мероприятия, с целью уменьшения негативных последствий. В случае, если эта инициатива не будет поддержана, то оставляют свое право обращения в правоохранительные органы.
Между тем, военные поставили под сомнение выводы, сделанные комиссией геофизиков, сославшись на то, что к работе экспертов не были привлечены представители Министерства обороны. Сами эксперты предвзяты и малокомпетентны. Вот как прокомментировал эти заявления сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.
Военные пытаются дезавуировать это заключение. Говорят, что город платил за это заключение деньги, поэтому вроде как эксперты за наши деньги сделали заключение, которое нас устраивает. Ну, ерунда полнейшая.
Во вторник стало известно, что подземные толчки ощутил на себе и губернатор области Михаил Юрьевич, заявив на пресс-конференции, что волна бьет в двухэтажный дом и шатает двери. Как заявил Юрьевич, если свою вину военные будут отрицать, областные власти подадут на ведомство в суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Объявленная в России борьба с коррупцией с самого момента объявления приобрела национальные особенности, то есть ее тоже стали использовать для извлечения выгоды, рассказывает Александр Филатенко.
Неожиданной развязкой закончилось в Туве одно из самых громких антикоррупционных дел. В 2004 году Кызылский городской суд приговорил бывшего руководителя службы по тарифам Мергена Анайола к штрафу в 50 тысяч рублей за получение взятки 8 тысяч рублей. И вот спустя 6 лет судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Тувы полностью оправдала бывшего чиновника, обязав Минфин России взыскать в его пользу за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. 700 тысяч рублей, рассказывает Мерген Анайол.
В первую очередь я вернул с государства деньги, уплаченные мне доход государства. Меня оштрафовали на 50 тысяч рублей по приговору 2006 года. Ну, эти суммы мне в первую очередь вернули, с учетом индексации 63 тысячи вернули, поскольку этот приговор был отменен. Далее я высветил сумму, которую я оплатил своим адвокатам, а в деле у меня участвовало 3 адвоката. Очень квалифицированные адвокаты, соответственно, гонорар немалый был. Только сумма индексации за 4 года судебного преследования составила сумму 350 тысяч рублей. Конечно, я в период уголовного преследования вынужден был продать квартиру, залез в долги и так далее. Вот возврат этой суммы государству позволил избавиться от долгов.
Мерген Анайол считает, что судебное преследование нанесло непоправимый ущерб его политической карьере. Ранее он избирался мэром города Шагонара, депутатом Верховного Хурала, работал вице-мэром Кызыла. В 2008 году, уже после отмены приговора, новые власти Тувы назначили его министром промышленности и энергетики. Но на посту министра Анайол трудился недолго.
То, что я судимый был, и судебное преследование продолжалось в течение 4,5 лет, конечно, наложила отпечаток на мои дальнейшие. И вот в последнем правительстве я занимал должность министра промышленности и энергетики. Приехала комиссия Сибирского федерального округа по верховным заместителям. И они черным по белому написали, что в вашем правительстве работает судимый министр, хотя судимость погашена, но тем не менее он судимый. И из-за этого я вынужден был добровольно подать в отставку. И сейчас вынужден с нуля начинать. Это очень трудно.
И вот это подтолкнуло его к решению бороться до конца. Он начал добиваться полной реабилитации через суд. На это у него ушло 2 года. И вот главный вывод, который сделал для себя Анайол.
Мы для них материал. Для того, чтобы они звезды получали, чтобы они премии получали и так далее, и так далее. Чтобы они росли в своей профессиональной карьере. Мы для них материал, не люди. За время уголовного преследования у меня родился сын. У меня сын студент, на платной основе учился. Еще 2 дочерей у меня. Я многодетный отец, но для них это ничего не значит. Они хотели меня обязательно посадить, потому что они за это бы получили это. Поэтому в первую очередь надо, чтобы в рядах, кто борется с коррупцией, не было коррупционеров и вот таких людей, которые через людские судьбы перешагивают. Борьбу с коррупцией надо чистыми руками делать. Борьба с коррупцией должна начинаться с самой правоохранительной системы, я так считаю.
Мерген Анайол не намерен останавливаться на достигнутом. Чтобы полностью восстановить свое честное имя, он намерен добиваться через суд и публичных извинений в СМИ. В общей сложности из бюджета Российской Федерации, то есть из кармана налогоплательщиков, Мергену Анайолу будет выплачено почти 1,5 миллиона рублей. Такова цена только одного неверного судебного решения. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Газета «Симбирский курьер» рассказывает, что в Ульяновске некому делать капитальный ремонт жилых домов, хотя желающих осваивать средства, выделенные на эту программу по 185-му закону, оказалось много. Работы начинаются широким фронтом, но ремонт быстро останавливается. Алчность чиновников и коммунальщиков сталкивается с дефицитом квалифицированных рабочих рук, считает «Симбирский курьер». Интернет-издание «Уралвеб.ру» сообщает, что уральский борец с наркотиками Егор Бычков станет радиоведущим. Поддержку в выходе радиопередачи фонду «Город без наркотиков» оказали городские власти. Это один из совместно планируемых проектов в сфере молодежной политики. Как известно, суд заменил Егору Бычкову на условный реальный срок за незаконное лишение свободы наркоманов с целью их реабилитации. «Уралвеб.ру» сообщает, что программа появится в эфире Нижнетагильской радиостанции в начале января. Агентство «Ура.ру» пишет об очередном скандале со свердловским министром культуры Алексеем Бадаевым. В одном из последних интервью министр поставил под сомнение важность и знаковость для региона драматурга Николая Калиды. Реакцией на интервью стала акция в блогосфере с требованием публичного извинения министра культуры перед драматургом. Как пишет блогер Павел Руднев, конфликт не по поводу здания театра. Это вопрос о поведении бывших культурных людей, получивших власть и мгновенно переродившихся в чиновников. Ура.ру напоминает, что это не первый скандал в трудовой биографии Алексея Бадаева. Министр ощутил на себе, цитирую, «ненависть свердловчан», когда добился назначения на пост худрука театра эстрады в Екатеринбурге Александра Новикова. В библиотеках Белгорода, по сообщению областного портала «Медиатрон», обнаружена экстремистская литература. В свободном доступе находились издания, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов. Прокуратурой внесено представление об исключении книг из библиотечного фонда. Речь о книгах «Застольные разговоры Гитлера» и «Моя книга библейских рассказов», уточняет «Медиатрон». Интернет-издание «Уфимский журнал» пишет, что Министерство образования Башкирии распространяет среди школьников анкеты, способствующие разжиганию национальной розни. Родители младшеклассников обратили внимание республиканских властей на то, что вопрос анкет заставляет ребенка давать оценки гражданам по национальному признаку. Разработчик анкеты – Башкирский институт развития образования, сообщает «Уфимский журнал». В охранной зоне заповедника «Столбы» рубят деревья и строят коттеджи. Интернет-издание «Ньюслаб» сообщает, что все делается с согласия мэрии Красноярска. Чиновники разрешили строить коттеджи вплотную к границе заповедника, не спросив мнения специалистов «Столбов». Размещение коттеджи, а впоследствии и автомобильной дороги вплотную к границе охраняемой территории существенно скажется на животных. Интернет-издание «Ньюслаб» сообщает, что на месте строительства ранее обитали косули и моралы, там же проходила их сезонная миграция.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. По сообщению местных властей, взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. У здания МГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой, сообщает пресс-служба МВД Киргизии. По ее данным, в машине марки Land Rover находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограмм тротила. Бомба была снабжена часовым механизмом. В Москве один из активистов движения «Антифа» Александр Козенко увезен сотрудниками милиции в неизвестном направлении. Как сообщает агентство «Интерфакс», в пятницу в квартире, которую он снимал, был проведен обыск, в ходе которого были найдены два травматических пистолета. Депутат Госдумы Наталья Ермакова исключена из партии «Единая Россия» за подделку диплома о высшем образовании. Президент Украины Виктор Янукович не уверен, что дело бывшего бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко дойдет до суда. В интервью украинским телеканалам в пятницу вечером Янукович отметил, что решение возбудить против Тимошенко уголовное дело генеральный прокурор Украины принимал по результатам коллегиального обсуждения. В Тунисе в пятницу вспыхнули массовые беспорядки. Есть жертвы и пострадавшие. По сообщениям, в центральном регионе Сиди Бузид произошли столкновения местной молодежи с силами безопасности. Западные христиане и часть христиан восточного обряда отмечают Рождество Христово по новому стилю. Папа Римский Бенедикт XVI выступит сегодня с традиционным посланием «Урби эт Орби» городу и миру. Израильские самолеты нанесли этой ночью удары по нескольким объектам в секторе Газа, предположительно используемым боевиками. Ранены 3 человека. Вы слышали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Кемеровская область. Может ли русский солдат выдержать 25-градусный мороз? Тамбов. 1 000 000 рублей за место в детском саду. Энгельс. Если мэра посадили, значит скоро выборы. Владимир. Рожать налогоплательщиков не хочу. В этой же части программы вы услышите интервью с новгородским знатоком народной игрушки Александром Назаркиным. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, сколько стоит ульяновская монументальная пропаганда. А в завершении программы услышите песни группы «58-я статья». Мэр Энгельса Михаил Лысенко арестован, но жители города в его виновности не уверены, рассказывает Ольга Бакуткина.
Это вторая попытка провести санкционированный митинг в защиту Михаила Лысенко. 7 декабря на площадь у здания администрации вышли около 1500 человек. Тогда людей уговорили разойтись, ссылаясь на то, что нарушены сроки подачи заявки о проведении акции протеста. В этот раз инициаторы митинга, Совет женщин Энгельсского района, оформили заявку в срок, но накануне проведение акции запретили в связи с провокациями использования массовой акции для дестабилизации общественно-политической ситуации в районе. Правоохранительные органы утверждают, что на одном из рынков Саратова были распространены листовки с призывом к выходцам из Кавказа использовать митинг для избиения коренного населения. Народ на площади Энгельса все-таки собрался, но не более 100 человек. Сотрудники милиции, почему-то экипированные противогазами, активно пытались увести людей от здания администрации. Были задержаны для установления личности 3 молодых людей, но из-за отсутствия выходцев с Кавказа забрали юношей с явно азиатской внешностью. Что заставило людей прийти на площадь, говорят жители Энгельса.
Меня на площадь страх пригнал, потому что вдруг придет другой хозяин, и все изменится. Если у нас сейчас стабильность определенная есть во всех сферах жизни, если у нас сейчас не страшно за детей, которые гуляют допоздна, подростки. И нам страшно это потерять.
Дисциплина была. Очень строго следили, вовремя замечали недостатки. Видать, реагировали на население и все устраняли. И я не вижу, что у нас криминальная обстановка. То есть у нас нормально, спокойно.
У нас при Лысенко стало лучше. Лучше, чем в Саратове. Саратов большая мусорка, у нас чистота.
Депутат областной думы, в чей округ входит Энгельский район, Сергей Богомолов, связывает арест Михаила Лысенко с предстоящими в марте муниципальными выборами.
Ни для кого не секрет, что в Энгельском муниципальном образовании уже началась избирательная кампания. Полным ходом идет выборный процесс. И очень подозрительно, что по прошествии 12 лет именно в этот момент вдруг почему-то начали выясняться какие-то интересные вещи, которые не дают определенным людям возможности в полную силу участвовать в избирательной кампании.
Михаил Лысенко был арестован 27 ноября по подозрению в связях с организованной преступной группой. 6 декабря ему предъявили обвинение в причастности к заказному убийству, совершенному в 1998 году. Тогда был убит энгельский криминальный авторитет по кличке Балаш, Балашов, у которого якобы с Михаилом Лысенко был имущественный конфликт. На заседании суда, определившем продление срока содержания под стражей на 2 месяца, Михаил Лысенко сказал: «Сейчас и срок, и следствие продляют до 16 марта, потому что 16 марта пройдут муниципальные выборы, и я уже буду никому не нужен, ни как подозреваемый, ни как обвиняемый». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Может ли российский солдат выдержать 25-градусный мороз? Такой опыт провели офицеры одной из воинских частей Кемеровской области. О результатах эксперимента рассказывает Никита Каньшин.
В Кемеровской области госпитализировано около 150 солдат-срочников. В военный госпиталь с различными диагнозами, связанными с переохлаждением, попали солдаты, проходившие военную службу в городе Юрге. Одной из причин произошедшего стал переход на новую форму обмундирования, рассказывает руководитель Южно-Сибирского правозащитного центра Елена Бурмицкая.
Я думаю, можно предположить по тем обращениям, которые имели место быть, что новая форма непригодна для таких вот низких температур, которые имеют место быть в Сибири, то есть до 30-40 градусов. И это не только связано с этим эксцессом, который был сейчас в Юрке. Собственно, вот сообщение о том, что форма очень холодная, скажем так, очень тонкие ботиночки, очень плохо дышит эта форма. В ней просто не предусмотрена вот возможность находиться на холодном воздухе длительное время. И раньше были обсуждения в интернете на форумах между девушками солдат, которые обсуждали, что нужно привезти парням, например, в часть. Мамы сообщали, что что-то там не то с этой формой, что мерзнут. И сейчас вот этот эксцесс просто еще добавил информации для размышления. Может быть, действительно стоит что-то предпринять в этом направлении.
В Центральном военном округе отметили, что простудные заболевания солдат не связаны с переходом на новую форму одежды. Все военнослужащие соединения в полной мере обеспечены необходимыми элементами зимней экипировки. Она прошла войсковые испытания и обеспечивает требования к теплозащитным свойствам изделий 4-го класса защиты самым высоким для спецодежды, установленным госстандартом России. Однако, по словам Елены Бурмицкой, не только новая форма обмундирования стала причиной переохлаждения военнослужащих.
Еще я считаю, что не только я, что имело место безразличие к судьбе солдата, к здоровью, потому что это на поверхности. Тут не нужно быть правозащитником или юристом. Ребята находились часами на морозе минус 25 градусов. Почему? Потому что столовая элементарно не вмещает столько солдат, сколько нужно накормить. Ну, на поверхности, скажем так, вывод: водите их группами, выводите их из казармы группами по столько человек, сколько можете в данный момент разместить в столовой. Какой смысл вывести всех на плац на 25-градусном морозе, легко одетыми, и держать их там 1.5-2 часа? И так 3 раза в день. Такое отношение к солдату безответственность.
Как сообщили в группе информационного обеспечения Центрального военного округа, согласно предварительным результатам проверки, причиной массовой госпитализации солдат из-за простудных заболеваний в Кемеровской области стали упущения в работе командования соединения по организации повседневной жизнедеятельности подразделений в условиях сильных морозов минус 40 градусов и несвоевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий. Специальная комиссия Центрального военного округа сейчас проводит расследование по данному инциденту. Никита Каньшин, Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Мест в государственных детских садах не хватает, поэтому нормально зарабатывающие граждане отдают детей в частные детские сады. У других граждан это вызывает протест, рассказывает Екатерина Жмырова.
Единственный в Тамбове частный детский сад на дому под угрозой закрытия. Недовольные соседи пожаловались в прокуратуру, и сейчас ведутся проверки. И это несмотря на недавний призыв президента России Дмитрия Медведева поддерживать вариативные формы дошкольного образования, в том числе негосударственные учреждения и семейные детские сады. Еще летом в очереди в дошкольные образовательные учреждения стояли более 4000 тамбовских семей. К началу зимы число тех, кто ждет места, удалось сократить до 1700. В системе образования вернули часть зданий бывших детских садов, которые в последние годы арендовали другие организации. В уже существующих группах поставили специальную раздвижную мебель, что освободило место и позволило принять больше малышей. Однако, по словам регионального куратора проекта «Детские сады детям» Марины Краснослободцевой, быстро справиться с проблемой не удастся.
Решить ее в одночасье, конечно, сразу же невозможно, потому что это затраты необходимо провести и государству, и муниципальной власти, и все это исчисляется триллионами рублей, которые сразу же мы, конечно, с вами не найдем.
Триллионы в масштабах государства. Регион уже, как отмечает глава администрации области Олег Бетин, каждое дополнительное место обходится в 1 000 000 рублей.
Каждое место в детском садике строительство стоит 1 000 000 рублей. Посчитайте, сколько детей, сколько миллионов надо, если так грубо. Многие сегодня там вообще не обращаются. Вы говорили, все садики вернете, вот когда вернете тот или тот. Я же говорю, ремонт сегодня очень дорог. Что ремонт, что новый новое строительство порядок цифр соизмерим. И поэтому там, где нужно новое строить, лучше новое строить.
А пока власти решают, что выгоднее строить или ремонтировать, родителям приходится думать, куда пристроить ребенка. Некоторые согласны не ждать мест в муниципальных детских садах и отдать малыша в частный. 5 лет такое дошкольное учреждение располагается в Тамбове в съемной квартире в одном из обычных жилых домов. Детей здесь немного, всего 6 человек, всем ребятам около 3 лет. У родителей претензий к детскому саду нет, даже несмотря на то, что обходится он примерно в 12 тысяч рублей в месяц, то есть в 12 раз дороже муниципального. Воспитатели всегда идут навстречу, были даже случаи, когда приходилось оставлять ребенка на ночь или приводить очень рано, в 5-6 утра. Кроме того, есть мамы, для которых этот детский сад – единственная возможность выйти на работу. Такая ситуация, например, у Марины Журавлевой.
У нас выхода вообще нет, потому что мы здесь, в общем-то, вот семья, и все, ни родных, ни близких, ни друзей. То есть ребенка нам деть будет абсолютно некуда. Или с собой на работу, или кому-то увольняться. В общем, у нас альтернативы нет. Или этот садик, или ну, никак.
У соседей своя правда. Чужие дети в съемной квартире радовали не всех. Инициативная группа жильцов собрала подписи и направила жалобу в прокуратуру. В прокуратуре ситуацию не комментируют. Отмечают, что пока идет проверка, говорить не о чем. Но руководителя частного детского сада Светлану Нетесову успокоили.
Мы сошлись с помощником прокурора на то, что никакой незаконной деятельности мы не ведем. Наша деятельность абсолютно законна. Мы не нарушаем норм пользования жилыми помещениями. Мы не нарушаем закон об образовании.
Пока идет прокурорская проверка, детский сад работает. Родители и воспитатели надеются на лучшее. А руководитель дошкольного учреждения Светлана Нетесова уже решила, что во второй раз открывать детский сад не будет. А в поддержку властей местных или федеральных уже почти не верит.
Если нам приостановят деятельность хоть на какой-то срок, то я прочитала все эти варианты и думаю, что мы не откроемся уже никогда.
Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Президент Медведев в своем телевизионном интервью вновь говорил о поддержке семей с детьми. Наш корреспондент Роман Михайлов спросил жителей Владимира, как они оценивают действия властей по такой поддержке.
Я не слышал вообще, что у нас поддерживают как семьи с детьми. У меня детей пока нет, скоро появится. Я ничего особенного от нашего государства не жду.
У меня по поводу поддержки семей с детьми как бы 2 противоположных одновременно мнения. С одной стороны, государство только рекламирует какие-то действия, реальных шагов. И реальной поддержки, действенной, оно не оказывает.
Если я надумаю в ближайшие годы жениться, то у меня фактически не будет квартиры, не будет возможности ее купить, как бы, потому что цены на недвижимость вообще просто астрономические, это нереально. Ну, честно говоря, насчет материнского капитала я в курсе. Единственное только, мне бы как бы хотелось, чтобы это все как-то делалось гораздо быстрее. Потому что у нас вот надо собрать огромное количество бумажонок, по бюрократам побегаешь вообще просто. Что-нибудь, в общем-то, получишь от государства.
Только то, что в средствах массовой информации я могу слышать. Это как бы, наверное, недостаточно. Зарплаты очень маленькие. И хотелось бы, чтобы в каждой семье было детей больше. Но будем надеяться на то, что изменится что-то в лучшую сторону в нашей стране.
Земельный участок, ну дайте, это его надо же обрабатывать, строить что-то. А где денег взять? А что вот тебе его дадут, его просто перекупят и будут на этом же спекулировать опять же назад. Непродуманно, это же должно быть, если его раздают, чтобы люди действительно могли его благоустроить. А не просто так спекуляцию развернуть и все.
Правительство призывают молодые семьи рожать и 2, и 3, и чем больше детей, тем лучше. Но ведь родить это одно, а их же еще нужно содержать. Здесь, я думаю, правительство могло бы побольше помочь. Да, материнский капитал, 300 тысяч единовременно. Какой уровень цен? Не знаю, если сейчас его еще заменят на эти участки, то мне кажется, это вообще глупо.
Вот объясните мне, зачем многодетной семье земля, если у них нет денег, чтобы построить на ней дом себе? У нас и не рожают по одной простой причине. Нет денег вообще ни на что.
Идея выдачи земель, это вообще, вот лично мое мнение, что это неплохая идея, если она не будет ограничиваться. Как-то, допустим, материнский капитал только там на определенные цели использования.
С другой стороны, я вам вообще не инкубатор, чтобы вам для государства налогоплательщиков рожать.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия властей по поддержке семей с детьми. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. На вопросы нашего корреспондента Светланы Жоховой отвечает знаток народной игрушки, сотрудник Новгородского музея Александр Назаркин.
Почему вы увлекаетесь именно игрушкой?
Область моих интересов связана была с народной педагогикой. Занимался дополнительным образованием, именно внедряя элементы народной педагогики в образовательную среду. Ну, а вообще, первую игрушку я просто нашел. Это была кукла тряпичная, скруточка такая, перевязанная крест-накрест. Там, где ручки должны быть, там, где должно быть лицо, тряпочка белая, традиционная, архаичная куколка.
Ваша коллекция составляет более 1000 экземпляров. Что это за игрушки?
Игровой инвентарь, по которому можем проследить историю развития некоторых видов игр. Допустим, вот излюбленное катание на коньках. Вот у меня деревянные коньки. Потом пошел, значит, деревянный конек, да, то есть на колодку полос. Сначала он проволочный, потом кованный уже. А потом уже, собственно говоря, промышленные пошли. Если говорить по поводу истории игры, то у нас Древний Новгород дает материала очень много. Археологические именно раскопки, вот они позволяют нам делать реконструкцию. Тут инвентарь, вот и кубарь, вертушки, фурчалки костяные. По типу и их изготовление – это игрушки-самоделки, арсенал оружия, то есть мальчиковые игрушки, в войнушку играть, причем разных эпох, тут от средневековья до современных. Есть игрушка народная, брендовая, по ней определяют этническую принадлежность, то есть она как символ народный. И этнографическая игрушка – бытовая. Сейчас все имеют возможность удовлетворить свой интерес, пойти в магазин. Традиционная игрушка делалась собственными руками. Старшие для своих там подопечных детей, внуков. Исходным материалом были дерево, стебли растений, кости животных домашних, которые употреблялись в пищу, а кость не выбрасывалась, и есть лошадка-волокуша. Косточка надкопытная. Она такую конфигурацию вытянутую имеет, да? Смайла доля, так сказать, воображения, вы можете представить, что ага, вот здесь головка, вот это вот туловище, а если вы еще сделаете, приложив руки там из тряпочек, уздечку, дугу из прутика согнете, завяжете, оглобельки, то вот вам уже и образ лошадки. Лошадка вот из кости, собачка из рога, деревянный олешек резной, погремушки из куриного зоба, гусиного горлышка, мочевого пузыря, свиного. Это были такие очень широко используемые материалы для изготовления погремушек. То есть вынули из туши, промыли, засыпали туда горох или пшено, надули, подвесили, высушили все. И можно уже в люльку к ребенку подвешивать. Произведены они в конце прошлого века по воспоминаниям детства. Только тот, кто ее когда-то делал, взяв материал, может ее воспроизвести. И дальше были образы, которые передавались из поколения в поколение. Иностранные игрушки очень симпатичны. Ну и там представлены разнообразные, там и австрийские, и швейцарские, и итальянские, и североамериканских индейцев, турецкие игрушки, причем уже достигающие так уровня художественного совершенства, произведения искусств. Но они сувенирные, дорогие, они для того, чтобы смотреть на них, а не играть. Эта тема, она вечная. Ребенок рождается, проходит этапы взросления, становления, через всю жизнь он играет, начинает младенчество до момента, когда он сыграет в ящик.
Сами игрушки накладывают какой-то отпечаток на детей?
Ну, конечно. Вообще игра – это такой инструмент человекообразующий. Те, кто занимается игровой культурой, отмечают засилье игрушек европейского или азиатского происхождения. Помимо того, что они вредны из материалов, содержащих вредные вещества, от которых аллергия, они еще и несут совершенно другие образы, понятия, символы. Те же самые трансформеры – киборги, у него в руках оружие, и оно предназначено для уничтожения противника. Соответственно, формируются игровые ситуации. А, бум! Давайте мы будем своих детей готовить, чтобы они были зубастые, клыкастые, кулакастые. А где душевность, где доброта, где сочувствие, сопереживание?
Какими должны быть идеальные игрушки для нас?
Вопрос, кстати, сложный, потому что, собственно, наших-то производителей-то не осталось. Но надо отметить, за последние десятилетия появились десяток, может быть, производителей, которые возрождают и те самые игрушки, которые были для малышей. Нужно формировать среду. От нас, от взрослых, это это зависит.
На вопросы Светланы Жоховой отвечал новгородский коллекционер народных игрушек Александр Назаркин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Гогин.
Правительством Ульяновской области принята концепция увековечения памяти людей, которые внесли особый вклад в историю области. В ближайшие 3 года в регионе предлагается установить более 100 мемориальных объектов. Что это за объекты, рассказывает пресс-секретарь областного министерства строительства Александра Лосева.
12 памятников, 4 скульптурных композиции, 59 бюстов, 29 мемориальных досок. И это все на территории всех муниципальных образований.
Власть рассчитывает на то, что установка памятников подстегнет интерес к изучению истории родного края, поспособствует развитию туризма, воспитанию патриотизма, привлечению инвестиций. На всю программу будет затрачено почти 200 миллионов рублей, причем большую часть затрат область планирует переложить на муниципалитеты, говорит Александра Лосева.
И там идет финансирование 70% из бюджета городских поселений, то есть это как бы область не вколачивает в это деньги, там идет подавляющая доля того, что муниципальные образования сами решат у себя увековечить.
Только в Ульяновске, и без того перегруженном нелепыми монументами, должно появиться 7 новых памятников, 1,5 десятка бюстов, 3 десятка мемориальных досок. Директор музея-заповедника Родины Ленина Александр Зубов говорит, что нельзя город превращать в кладбище.
Ну, уже кого могли, увековечили. Памятник – это очень святое, важное, трепетное. Бездумных ставить не надо. Памятник должен быть искусством. А у нас...
Эксперты опасаются, что речь идет о банальном освоении бюджетных денег, а в результате область получит монументальный ширпотреб. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ростове-на-Дону с концертами выступает группа «58-я статья». Создал группу и дал ей имя политической статьи Сталинского уголовного кодекса бывший политический заключенный Витольд Абанькин, рассказывает Олег Бакунин.
Лагеря, лагеря, столько люду пропало, крик разрушенный храмов, плач горящих веков, людоедская власть, миллионы сожрала, и стоит над Россией замученный стол.
Лидер группы «58-я статья» знает, о чем поет, не понаслышке. За плечами более 10 лет советских лагерей.
И как лагерь огромный, вся наша страна.
Защитника Витольда Абанькина знают не только на Дону, рассказывает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Витольд Андреевич – племянник советского адмирала Павла Абанькина. Во время срочной службы в армии на территории ГДР в августе 1966 года был арестован при попытке побега ФРГ. Осужден по обвинению в измене родине на 12 лет лагерей. Наказание отбывал в Добровлаге, Пермском лагере, во Владимирской тюрьме. Принимал участие в борьбе заключенных за свои права. Об Абанькине, как об одном из своих соратников, упоминал в своей нобелевской речи Андрей Дмитриевич Сахаров. Витольд Абанькин в настоящее время возглавляет региональную правозащитную организацию «Путь к праву». Он один из инициаторов выпуска книги стихов умершего в лагере правозащитника Юрия Голанского, проведения сахаровских чтений, участник гражданского форума «Пилорама».
Хотя Абанькин сегодня очень активно занимается правозащитной деятельностью, он, тем не менее, находит силы и возможности напомнить людям старшего поколения и рассказать молодежи о временах сталинской тирании. Ему даже удается приглашать для участия в своем коллективе и молодых музыкантов. Сейчас в составе группы «58-я статья» выступают и действующие, если можно так сказать, заключенные ростовской колонии строгого режима номер 2. Алексей Дорохов, например, написал несколько песен на стихи Абанькина и с помощью своих друзей исполнил их.
Yeah, yeah.
О том, как готовился первый концерт группы в нынешнем составе, вспоминает сам Витольд Абанькин.
Три первые песни Алексей спел на мои стихи. Потом он спел песню на свои стихи. То есть он и сам стихи, и музыку написал. Парень очень талантливый. Вот этот Алексей, он и на воле пел. И выступал. Он же сам музыку пишет. Вот я ему дал свои стихи, а он написал музыку. Это все их произведение. Вот они написали музыку, они репетировали. Я ездил к ним на репетиции. Мы обсуждали вот эти вот все темы постановки, вот сценах из тюремной жизни. Но сложность заключается в том, что это все равно режимный объект, и есть свои сложности. Это не на воле, когда можно репетировать целыми днями и ночами, а там это совсем другое.
Группа «58-я статья» исполняет песни не только о сталинских репрессиях против собственного народа. На концертах звучит и современная лирика. Несмотря на то, что концерты с участием музыкантов, отбывающих наказание в колонии строгого режима, дело непростое, руководители группы планируют выступления не только в Ростове, но и в других городах области. Банькин надеется, что руководство регионального управления ГУФСИН России поддержит эти планы, и он со своими коллегами представит творчество группы «58-я статья» на суд не только ростовских зрителей. Олег Баконин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».